Вот как живут боги, восхищенно молвил Торм, откидываясь на спинку стула и поглаживая себя по набитому животу. Да, так живут боги, подтвердил Урфин. Но с этого времени так заживете и вы, мараны, если будете послушно выполнять мои приказы. Мы готовы, великий бог! — вскричали прыгуны. — Прежде всего, вам надо построить дома, — сказал Джуз.
— Нам? Дома? Нам! — в священном ужасе вскричали мараны. — Такие, как у тебя?
— Ну, не совсем такие, — небрежно заметил Урфин. — Конечно, поменьше и попроще, но все же вы станете жить в домах. — И далее. Вы должны готовить пищу на огне. — Вы же видите, насколько эта пища вкуснее той?
На лицах маранов отразился их долгий страх перед огнем, этим грозным, карающим божеством.
— Идите за мной, — приказал Урфин. Он провел гостей в кухню и показал им пламя, мирно горевшее в печке. — Вы видите, как я укротил огонь, — сказал Джуз. — Таким же смирным он придет и в ваши очаги. Будет обогревать жилище. Женщины станут варить на нем суп и печь булки.
«Воистину велик и добр огненный бог маранов!» — восхваляли Урфина Торн и его советники. С этого дня в уединенной долине маранов началась большая стройка. Вся тяжесть работ пала на простолюдинов. Знатные сами ничего не делали, они только подгоняли каменщиков и плотников, обученных Урфиным, и те трудились с восхода до захода солнца с короткими перерывами на еду. Работники с грустью вспоминали веселые соревнования по боксу, бегу, прыжкам и начали подумывать, что не такая уж, пожалуй, великая радость — появление среди них огненного божества. Но религиозный страх не позволял им задерживаться на таких мыслях. Вселение Торма, Венка, Грэма и других вельмож в новые дома прошло с пышностью. Народ, толпясь у окон, затянутых слюдой, старался рассмотреть силуэты пирующих, расслышать хмельные голоса. Урфин научил маранов готовить опьяняющий напиток из пшеничных зерен. Знатные мараны были теперь за Урфина горой. Если бы они даже догадались, что Урфин — обыкновенный человек, присвоивший божеское звание, они все равно пошли бы за ним на край света. Теперь они с ужасом вспоминали былое время, когда жили в таких же шалашах, как чернь, питались такой же тюрей и солеными утками. У маранских аристократов с давних пор скопилось много драгоценных камней, аметистов, рубинов, изумрудов. Они и раньше вели кое-какую торговлю с болтунами, выменивая у них предметы первой необходимости, но теперь эта торговля приобрела широкие размеры. Мараны выходили на склон горы, обращенной к владениям Стеллы, махали руками и кричали, привлекая внимание болтунов. Болтуны подходили к ним и любовались блеском драгоценных камней. Скоро в полугоре образовался настоящий базар. Болтуны приносили на продажу кур, баранов, молоко, масло, фрукты, материи, красивую мебель, и когда Торм приобрел резной столик и стулья к нему, точь-в-точь такие же, как во дворце бога, в его голову закрались верные загадки, но он никому о них не сказал.
Конечно, простолюдины не строили себе каменные дома. До того ли им было, когда вожди племени запрягали их в тяжелую работу? Закончив постройку домов, они принялись за расширение посевов, хлебопечения и быстро развивавшееся винокурение потребовали гораздо больше зерна, чем прежде. Для топки печей в домах аристократов нужны были дрова, и каждое утро вереница дровосеков отправлялась в лес, и к вечеру люди возвращались с тяжелыми вязанками. Раньше простонародью жилось намного легче. Прошло 2-3 месяца, и новые тяготы легли на подданных князя Торма. Соревнуясь между собой, кто обставит свой дом роскошнее, знатные растратили накопленные их предками драгоценностями, и покупать красивые ковры, дорогую мебель и наряды стало не на что. И тогда аристократы заставили бедняков добывать для них изумруды и алмазы. И так как с поверхности драгоценные камни были уже выбраны, то пришлось рыть шахты. Чтобы стенки шахт не обваливались, следовало крепить их подпорками. А за подпорками надо было ходить в дальний лес. Боясь, как бы шахтеры не стали утаивать найденные драгоценности, богачи приставили к ним надсмотрщиков, и чтобы надсмотрщики честно выполняли свои обязанности, им положили хорошее вознаграждение. А от этого опять же страдала беднота. Эти нерадостные картины наблюдал мудрый Карфакс, и они его возмущали. Самому Орлу в долине Маранов жилось неплохо. В горах водились козы, и они попадали в когти исполинской птицы. На озере было множество уток, и Карфакс не брезговал этой добычей. Но на душе у него с каждым днем становилось все тяжелее. По вечерам Орел разговаривал с Урфином. «Где же счастье, что ты обещал этому бедному народу?» Урфин с фальшивым воодушевлением восклицал. «А ты посмотри, как живет князь Торм, как живут Венг, Грэм и другие!» «Таких немного», — возражал Карфакс. А огромному большинству стало жить гораздо хуже. — Не все сразу, — отбивался Урфин, — дойдет очередь и до других. — Я все меньше верю тебе, — грустно замечала благородная птица. — Князь и его советники утопают в роскоши, потому что на них работают тысячи людей. Чтобы не спорить с Орлом, Урфин старался реже попадаться ему на глаза. И в долине Маранов дела продолжали идти так, как наметил хитроумный честолюбец.